Во втором часу нашей программы мы будем говорить о трудовом праве, связанном с переселенцами, также связанном в зоне АТО. В нашей студии Анна Росомахина из Украинского центра по правам человека, украинской гельсинской спилки. Вот правильно теперь сказала, да? Пытаешься перевести название, которое давно известно, да? Иногда могут быть ошибки, поэтому прошу прощения. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Украинский Хельсинский союз по правам человека.
Вот союз будет правильно, чтобы внести ясность. Да.
А мы будем говорить о трудовых правах в зоне боевых действий. Это как подконтрольная Украине территория, так и неподконтрольная. Но, очевидно, большая проблема существует на той территории, которая не подконтрольна украинским властям. Ну и начнем, наверное, этот разговор с базовых проблем, с которыми сталкиваются люди, которые уезжают или же, наоборот, возвращаются туда.
Да, тема можно назвать более широко. Это в целом реализация трудовых, пенсионных прав, прав на социальное обеспечение жителей зоны АТО. Какие основные сложности, с которыми они сталкиваются? Это то, что к войне у нас никто не готовился, никто у нас не готовил законодательство к тому, что, например, разбомблены и сгорели архивы предприятий, в которых работал человек, утрачена трудовая книжка, не расторгнут трудовой договор, и работодателя уже физически не существует в природе, ну и так далее. И так далее. Все эти люди перемещаются на территорию подконтрольной Украине, и здесь сталкиваются со множеством проблем, которые связаны и с трудоустройством в дальнейшем уже на подконтрольной территории, с оформлением пенсий, пособий, с постановкой на учет в центре занятости и так далее.
Вот. Ну да, основные проблемы вы перечислили, но тут важно разделить люди, которые работают, да, трудоспособное, так называемое население, да, и люди, которые прибывают, получают пенсию от государства. В чем вот тут вот разница?
Если человеку уже была назначена пенсия, то проблем, как правило, у него не возникает. Данные о пенсии есть в едином государственном электронном реестре социального страхования. Там просто берутся эти данные, и пенсия продолжает выплачиваться. Если человек достигает пенсионного возраста и оформляет пенсию уже после перемещения, то вот тут могут начаться проблемы. Потому что, как известно, у нас действует электронный реестр социального страхования с 2004 года, частично с 2001. Все данные о зарплате, об отчислениях до 2001 года хранятся только на бумажных носителях. Поэтому, если человек хочет взять так называемые вот эти эталонные 5 лет, на основании которых у него будет начисляться пенсия за период до 2001 года, то ему нужно подтвердить зарплату. А часто это сделать нельзя, потому что, ну, как я уже сказала, утрачена трудовая книжка, утрачены архивы, человек просто не может физически попасть на эту территорию.
И что получается? Ему положена тогда минимальная пенсия, которая может быть меньше заработанная реально?
Ему положена пенсия, которую он начисляет на основании тех данных, которые он может подтвердить. Да. Угу. Данными реестра или теми данными, которые есть у него на руках.
А как же тогда начисляют?
Начисляют, я же говорю, это проблемы возникают, если за эталонные 5 лет берется период до 2001 года. Mm-hmm. Ну, раз уж так получилось, то человек берет период после 2001.
То есть понятно, что человек, многие люди, наверное, теряют, да, потому что эталонные годы они подтвердить не могут, но тем не менее выходят из той ситуации, которая есть. Вот.
Да, и тут я могла бы дать такой совет. Он работает, если человек утратил трудовую книжку. Нет у него физически трудовой книжки. В этом случае он может для начисления пенсии он может подтвердить свой стаж и свою зарплату не только справками установленного образца, но и многими другими способами. Это лицевые счета, вплоть до показаний свидетелей. Это порядок подтверждения трудового стажа, сейчас я не скажу дословно, принятый Кабмином Украины в 1993 году. Это такой вот лайфхак.
То есть если найдут людей, которые готовы сказать, что этот человек работал на такую-то зарплату, то даже показания свидетелей могут приняты судом?
Нет, во внесудебном порядке.
В какой способ? Да.
В пенсионном фонде создается комиссия, которая рассматривает.
Ага, то есть в пенсионный фонд нужно обратиться, не в суд сразу, первым делом.
Такой вот интересный
момент. Да, это очень интересный лайфхак, да, на самом деле. Ну да, то есть открытие, да, которое было.
Да, сейчас, я думаю, 2 секунды можно подождать. Я озвучу название этого нормативного акта. Вот. Це постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутністю трудової книжки або відповідних записів у ній. От 12 августа 1993 года, номер 637. Якщо це кому-то поможе назначити більшу пенсію, то буде прекрасно.
То есть сразу же напомню еще раз нашим слушателям, что на сайте громадскирадио.орг можно будет прослушать эту информацию,
прочитать
также и еще раз для себя даже записать это постановление, его номер и, если что, оперировать этими данными в пенсионном фонде.
Да, в этом случае, если человек является за назначением пенсии без трудовой книжки, то все данные после 2004 года о его зарплате и отчислениях подтверждаются реестром, а все данные до этого он может подтвердить, как я уже сказала, множеством разных способов, приказами об увольнении, о назначении, об отпуске и так далее.
А вот те моменты, которые касаются трудовой книжки, когда человек выезжает с неподконтрольной Украине территории и не имеет возможности забрать с собой трудовую книжку, эти данные, они где-то сохраняются или нет?
Ну, опять-таки, до 2001 года они сохраняются только... За период до 2001 года или 2004 сохраняются только в архивах предприятий, на которых они работали. Соответственно, в дальнейшем могут подтверждаться справками этих предприятий.
После 2001 года эти данные будут доступны на подконтрольной Украине территории?
Частично после 2001. После 2004 реестр отображает место работы предприятия, на котором человек работал, начисленную ему зарплату, все остальные виды дохода и удержание с этого вида дохода.
Вот. Собственно, вот этот вопрос трудовых книжек, насколько часто он возникает?
Очень часто возникает.
То есть это один из самых популярных вопросов?
Да, потому что кто-то уехал, не смог забрать, кому-то поставили печать так называемых самопроглашенных ДНР и ЛНР в трудовой книжке. Это особенно касается сотрудников госпредприятий, вот, которые перешли, соответственно, на сторону вот этих самопроглашенных объединений. Да, вот такие проблемы возникают частенько.
А что, если там поставлен этот штамп, но человек же это не сам, собственно, его себе поставил, и он мог совершенно и не хотеть этого? Да? Что с этой трудовой книжкой? Она недействительная?
С точки зрения кадровика, да, это так называемая испорченная, зипсованная трудовая
Зипсована трудовая книжка. Угу. Как возобновлять данные вот такой вот трудовой книжки?
Тут нужно смотреть. Если, например, человек не так давно завел трудовую книжку, все данные есть в реестре, там пара записей, то, наверное, проще завести новую. Тем более сейчас внесены изменения в законодательство, трудовую книжку можно восстанавливать по новому месту работы. Именно для вот таких вот лиц, переселенцев из зоны АТО. Это если, я же говорю, небольшой трудовой стаж. Если человек 40 лет отработал на шахтах, на вредных тяжелых условиях, эту шахту разбомбило, затопило, архивных данных нет, подтвердить нечем, то есть данные в этой трудовой книжке ценны, то стоит обратиться в суд с иском о признании записи недействительной. Суд признает эту запись недействительной, и в дальнейшем вместе с решением суда можно будет пользоваться этой трудовой книжкой.
Напомню нашим слушателям, что у нас в студии Анна Росомахина из Украинского союза, Хельсинского союза по правам человека. Если вернуться к проблемам, скажем так, зоны АТО, да, ну, даже подконтрольных территорий, если говорить даже о подконтрольных территориях, то мы все равно понимаем, что работы там нет. Многие люди работают каким-то образом, ну, нелегально, назовем это так, да, или на тех работах, которые...
Без оформления.
Могут, без оформления, да, на той работе, которую они могут найти, или даже перемещаясь по территории в поисках, скажем, этой работы. Какие проблемы, связанные с трудовым правом, это в связи с этим возникают?
У переселенцев, которые так работают?
Да, да.
Ну, те же, что и у всех остальных, не идет...
Это стаж, который нельзя подтвердить, например,
не идет,
да?
Страховой стаж. Не идут отчисления в бюджет, и в дальнейшем эти годы не будут учтены для назначения пенсии, пособия по безработице и так далее.
Но при этом мы понимаем, что люди, наверное, там, ну, не очень думают о каких-то стратегиях на 10-20 лет. Они пытаются найти и заработать, и выжить в этой ситуации.
Ну, я могу их понять, да.
То есть по-человечески это, с одной стороны, понятно, с другой стороны, это есть абсолютная проблема, и тут никаких правовых... правовых решений быть не может.
Нет, действует сейчас у нас закон рынка, безработица в стране большая. Недавно подсчитали по методике Международной организации труда, вот с учетом даже серой занятости, почти 10%, по-моему, 9,7%. Это огромная цифра, поэтому практических рекомендаций тут нету. На самом деле сейчас в приоритете просто зарабатывание денег.
Зарабатывание денег, да. И выживание, да, вот выживание, да. В этот момент.
А скажите, вот, собственно, на подконтрольных Украине территориях возникают подобные какие-то проблемы с подтверждением трудового стажа или же с трудовыми книжками, поскольку мы знаем, что в некоторых городах, где шли активные боевые действия, также есть пострадавшие предприятия и, возможно, тоже сгоревшие фонды.
Например, Славянск, Краматорск, да, вот вы имеете в виду?
Да, да, ну вот освобожденные города. Угу. Ну, Мариуполь, собственно, тоже были, ну, может быть, в меньшей мере пострадали, но тоже же боевые действия.
Если физически были уничтожены архивы, как подтвердить этот стаж?
Да, да.
Ну, сложно. Если предприятие уже не существует, то по законодательству оно подтверждается также архивными справками, архивными довидками. Но тут нужно смотреть в каждом индивидуальном случае, сохранились ли вообще какие-то архивы. В целом, эта норма отчасти декларативная, потому что если предприятие было закрыто, ну, допустим, в 87-м году, да, и потом там еще война шла на этой территории, то, скорее всего, ничего не будет подтверждено.
Неоднократно говорил министр социальной политики Павел Розенко, и вообще об этом речь шла, о том, что трудовые книжки, они, ну, собственно, уже и отменяются, то есть другие способы, да, фиксируются в пенсионном фонде, все эти вещи. Насколько это актуально вот сейчас, в принципе, переживать за сам по себе документ, трудовую книжку, если со временем стоит говорить о каких-то там электронных реестрах?
Ну, тем, кто собирается идти на пенсию лет через 20-30-40, наверное, это уже не актуально. Тем, кто идет на пенсию сейчас, к сожалению, актуально.
Это актуально.
Угу, потому что всего вот...
Этот бумажный документ, он имеет абсолютно значение.
Да, да, ну потому что всего 12 лет стажа в электронном виде зафиксировано.
И то, что не оцифровано, оно фактически пропадает, если нет этого документа.
Да, да. Угу. Ну, либо очень длительные процедуры доказывания этого.
Тема трудовых отношений в зоне проведения антитеррористической операции, она, наверное, включает в себя вот обращение, которое, возможно, к вам делают по поводу увольнений и сокращений. Вот, собственно, когда это касается неподконтрольных Украине территорий, то я не знаю, как тут можно реагировать, разве что накапливать информацию, чтобы после этого как-то обращаться в суды, но исполнять решения их явно никто не будет, конечно же.
Вы имеете в виду, если на оккупированной территории человека, который вынужден был переместиться, увольняют, да?
Да,
вот
да.
Он уехал, и его увольняют. Да, кстати, есть ряд нормативных актов, которые... приняты для того, чтобы предотвратить эту практику. В частности, запрещено увольнять за прогул лиц, которые переместились на территорию подконтрольной Украине. Есть разъяснение Минсоцполитики, это форс-мажор, человек спасает свою жизнь. Прогула тут нету. Есть рекомендации, согласно которым людей рекомендуют отправлять в оплачиваемый отпуск без сохранения содержания, чтобы люди, по крайней мере, сохраняли вот эти рабочие места на неопределенный срок. Вот. Но нужно помнить, да, что увольнение за прогул в данном случае быть не может.
То же самое касается и подконтрольной Украине территории. Вот, допустим, если человек во время той же оккупации Славянска или Краматорска уезжает дальше, вглубь Украины, да, потом возвращается и обнаруживает, что его уволили.
Обращение в суд.
Обращение в суд. А были ли какие-то вот решения в судебном порядке уже такие приняты?
Да, практика есть большая. К сожалению, сейчас не могу сослаться на конкретные примеры. Но да, практика есть.
А в принципе, есть судебная практика? Вот насколько есть готовность, да, вот при этом недоверии к судам, с одной стороны, при таком недоверии к органам власти, многим, с другой стороны, насколько люди готовы обращаться в суд?
Если речь идет о бесплатной правовой помощи, как вот в частности в нашей сети приемных Хельсинкского союза, то да, люди готовы. Но опять-таки не все. К сожалению, вот должна, хочу сообщить свое наблюдение, многие переселенцы из зоны АТО просто вот иррационально боятся обращаться в суд, боятся, что у них будут потом проблемы.
Mm-hmm. Боятся, может быть, что будет установлена личность. То есть, ну, кстати, вот такие вещи, они присутствуют, и мы о них говорим тут в этой студии не единожды, а социологи иногда говорят о том, что очень тяжело общаться с людьми и задавать задавать обычные вопросы по социологической выборке, потому что многие люди из зоны АТО или переселенцы, они боятся отвечать на вопросы по разным причинам, в том числе в связи с идентификацией какой-то.
И идентификация, и многие боятся за свое имущество, оставшееся там, и просто пережитый стресс. Конечно, это огромные проблемы, которые нам будут отдаваться еще долгие годы.
А вот по каким вопросам чаще всего пытаются их умолчать, ну вот из ваших наблюдений? Это незаконное увольнение или же невыплата заработных плат или другие какие-то трудовые проблемы?
Умолчать, то есть не говорят на прием,
не готовы говорить.
Ну, понимаете, если человек к нам приходит на прием, в бесплатную правовую приемную, то он уже готов озвучить какую-то свою проблему. Ее он и озвучивает. И дальше как бы мы не расспрашиваем. Это его дело, с какой проблемой
да, он приходит иногда с одной проблемой, да, в любом случае. Давайте тогда, может быть, это стоит сказать, что есть возможность, потому что есть возможность безоплатной правовой помощи, о которой мы говорим, и целый комплекс у нас безоплатной правовой помощи, которая существует отдельно, ну, Минюс, там донорская большая программа, да? Безоплатная правовая допомога, да? И с другой стороны, есть ваша бесплатная правовая помощь. То есть насколько ваши ресурсы позволяют еще принимать этих людей? Стоит ли отдельно анонсировать сейчас эту бесплатную правовую помощь?
Да,
или вы и так не справляетесь?
Нет, конечно, стоит. У нас система правовых приемных по всей стране, во всех областях, за исключением, по-моему, Винницкой области, это последняя осталась неохваченная. Вот, конечно же, мы приглашаем, и мы рады помочь. Дело в том, что государственная бесплатная правовая помощь связана с определенными бюрократическими трудностями. То есть представительство интересов в суде у них возможно, только если человек документально подтвердит, что он малоимущий. То есть
имеет право на бесплатную правовую помощь.
У него доход меньше прожиточного минимума.
А у вас?
Нет, разумеется, мы не смотрим на то, какой доход. Если человек пришел, то мы стараемся ему помочь. Но, опять-таки, Хельсинский союз по правам человека, разумеется, приоритет дается вопросам отношений человек-государство. То есть нарушение прав со стороны государства. Но под это подпадает и социальное обеспечение, и пенсии, и, ну, понятно, особенно что касается переселенцев, в основном все проблемы связаны с отношениями человек-государства.
Вот по вашим наблюдениям, вопрос о потерянных трудовых документов, трудовых книжек, архивов предприятий, он больше касается государственных компаний в зоне неподконтрольной Украине или это частные компании, которые также пострадали?
Как вам сказать, снаряды-то не выбирают.
Ну, снаряды не выбирают, но бывают ситуации, когда просто архивы пропадают из-за халатности работников.
Ну вот такую какую-то выборку, закономерность не могу привести. Страдают все, в общем-то, и частные, и государственные, особенно сотрудники частных предпринимателей, у которых, в принципе, нет какого-то упорядоченного архива. У всех возникают проблемы.
В любом случае, Украинский Хельсинский союз, его отделение есть по всей Украине, как вы говорите, кроме Винницкой, да? Кроме Винницкой.
По-моему, да.
Да, кроме Винницкой области. На сайте можно в любом случае это уточнить.
Да. Наша приемная работает в офисе Уполномоченного по правам человека Украины, Институтская 21/8. Мы ведем прием в понедельник и среду с 14 до 19.
Эту информацию тоже можно будет получить еще раз отдельно на нашем сайте, если кто-то из наших слушателей сейчас не успел зафиксировать за Анной Росомахиной из Украинского Хельсинского союза по правам человека. И это будет уже, наверное, ну, сегодня поздно вечером, а завтра так точно. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в студию.